Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Белорусские грузоперевозчики обвинувают улады у спробе знищить недержавный сектор международных транспортных послуг. Они готовы спалить свои машины для дому ураду. На думку Мячеслава Гриба, новая редакция закона о военном становище адлюстровывает опасения улады перед белорусским Майданом. Были вязень Освенцему Захар Тарасевич згадывая, как пережил эксперименты доктора Менгеля. Это темы ближайшей полгодины. Проведите ее с нами. Сегодняшняя спроба лидеров белорусской оппозиции брать керовника инициативной группы политвязня Миколы Статкевича, как махчимого одиного кандидата на президента, не имела плену. Некоторые удельники дискуссии заявили, треба проводить две разные кампании. Одну за вылучение кандидатом на президента некого іншого, кого центр выборкам зарегиструя, а другую за вызволение усіх политвязнев, у тым ліку и Миколы Статкевича. С подробностями у Владимир Глот.
На початку поседжения представник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Мячеслав Гриб огучил позицию своей партии. Центр выборкам, по вудле дейного законодавства, не зарегиструет кандидатом не только самого Миколу Статкевича, який дагэтуль за кратами, але и ягоную инициативную группу. А без гэтага збирать подписи за Статкевича, не порушаючи законодавства, немагчыма.
Мы лічым, что было б добра провести сбор подписов громадян Беларуси за вызволение политвязня у Темлику и Статкевича, выкористовывающие будущую президентскую кампанию. Как подчас сбору подписов инициативной группы от демократичных кандидатов президента, те от одного, те и будет несколько, собирали подписи за вызволение политвязня. Але мы не поддерживаем вылучение одним кандидатом у президента Миколая Статкевича. Это питание лично совсем нереальным и перспективным.
Подобной думки притримливается и «Рух за свободу», каже первый наместник старшини этой организации Юрась Губаревич.
Мы разглядаем на сегодня особо кампанию поддержки кандидата, и мы лишим, что таким кандидатом на президентских выборах может быть особа, которая имеет право брать удел, и, соответственно, имеет возможность выкористать все инструменты президентских выборов, как донести свою позицию до выборцев. Эту кампанию поделить с кампанией солидарности с политвязнями, ну и персонально с Миколаевым Статкевичем, якая может бы иметь абсолютно інший набор деяння, основная мета якої как раз таки сприять вызволению политвязня, а не имитовать удел в выборчем процессе.
Вылучение Статкевича инициовали его поплечники из Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада». Сергей Скрабец, який удельничал в сегодняшних перемовах, сказал «Свободе». Партия будет объединять вокруг себе прихильников политвязня як одиного кандидата на президента. А эту идею, по воле ягоных слов, подтримливает громадянская кампания «Говори правду», незарегистрованная партия «Свободу и прогресса», «Молодый фронт» да и иншие.
Тому мы зараз, наша партия, будет готовить погоднение, и кто это подпишет, то и будет уходить в Раду, и будет помогать нам избирать инициативную группу за улучшение Статкевича. Но в каком формате это будет один, или это будет один от некой частки оппозиции, тут трудно зараз сказать докладно.
Сергей Скрабец спадзяецца, что хтось из тех, кто выступает супраць вылучения Статкевича, як адзінага кандидата, переглядит свои подыходы. Тому черговую сустрэчу оппозиционеры призначили праз два тыдні. Президентские выборы у Беларуси повинны отбыться не позднее за 20 листопада 2015 года.
1 лютого у Беларуси начнет дзейнічаць новая редакция закону об военном становище, який выкликал дискуссию у грамадстве, найперш с причины прозрыстых параллелей с украинскими подеями. Так, Мячеслав Гриб лічит, что новая редакция закона об военном становище адлюстровывает опасение улады перед белорусским Майданом. С ним и іншими специалистами поразмовлял Олег Груздюлович.
Поводле нового закону об военном становище актом агрессии супраць Беларуси будет лечиться заявление на ее территории замежных войскоўцаў без опознавальных знаков, так званых зеленых человечков. Падчас ваеннага становішча абмяжоўваецца дзейнасць палітычных партыяў, уводзіцца цэнзура. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы найперш ілюструе фобію беларускіх уладаў адносна сітуацыі ў самой краіне.
Беларусь не можа выключаць, што ў нас не могуць адбывацца падзеі, якія адбыліся на Украіне. Напрыклад, Майдан, Польшча, калі перавесці на беларускую мову. Гэта магчыма, таму што людзі могуць цярпець да нейкага крытычнага моманту, а потым, калі ўжо гэты крытычны момант надыдзе, тады людзі уже нічога не баяцца. Сённяшнія падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, сведчаць аб тым, што эканамічнае і сацыяльнае становішча людзей значна пагаршаецца. Цэны будуць расці, яны растуць. Зарплаты не растуць, яны змяншаюцца з кожным днём.
Так вы прадбачыце нейкі сацыяльны выбух?
Я яго не выключаю. Я адкрыта кажу, што гэта ў нас таксама не выключана. Гэта ў нас магчыма. Улады гэта бачаць.
Мечыслаў Грыб не выключае, што ў Беларусі, як і ў Крыме, у канцы лютага 2019 году могуць з'явіцца зялёныя чалавечкі, расійскія вайскоўцы без апазнавальных знакаў. Паводле былога старшыні Верховнага Савету, Расія можа справакаваць прымежны канфлікт з Беларусю або пагражаць такімі правакацыямі, калі ёй не спадабаецца самастойнасць Беларусі ў геапалітычных пытаннях. Вось тут і спатрэбяцца нормы закону аб ваенным становішчы, згодна з якімі вайскоўцы без апазнавальных знакаў наўпрост лічацца агрэсарамі, мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым спадар Грыб нагадаў, што паводле Канстытуцыі 1994 году ваеннае становішча прэзідэнт меў права ўводзіць толькі з дазволу парламенту, а вось новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы існаванне парламенту ўвогуле не ўлічвае. Палітычны глядальнік Дэніс Мельянцоў найперш звяртае ўвагу на тое, што новая рэдакцыя закону пашырае паняцце агрэсіі супраць Беларусі. Нападам на Беларусь цяпер лічыцца акт агрэсіі супраць любой краіны сябра АДКБ, чаго раней у законе не было. То бок, калі талібы нападуць на Таджыкістан, то гэта аўтаматычна лічыцца нападам і на Беларусь і можа стаць падставай для ўвядзення ваеннага становішча. Тое самае справядліва, калі Украіна абвесіць ваеннае становішча і будзе весці баявыя дзеянні супраць Расійскай Федэрацыі, заўважае палітолаг. Паводле Дэніса Мельянцова, сапраўднай рэакцыяй беларускіх законатворцаў на падзеі ва Украіне стала не норма пра зялёных чалавечкаў, якая была ў законе і раней, а дазвол вайскоўцам падчас ваеннага становішча ўжываць зброю супраць цывільных асобаў. Кіраўнік праекту Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў асаблівую ўвагу звяртае на абмежаванне ў распаўсюдзе інфармацыі, якія прадугледжаныя новай рэдакцыяй закону аб ваенным становішчы.
Стоит обратить внимание в свете вот событий с отключением декабрьским интернет-ресурсов, это введение нормы о запрете распространения СМИ, в том числе и иностранных. То есть, по сути, получается, что имела место тренировка в декабре технической реализации вот этих вот норм по отключению или по ограничению распространения информации посредством сети интернет. То есть, если так предположить, экстраполировать это в такую жесткую кризисную ситуацию, то можно сказать, что нас ждет северокорейский образец. Интернета не будет, будет интранет. Доступ в интернет будет ограничен только людям надежным, а для всех прочих будут заранее цензурированные какие-то статьи или материалы выгружаться в интернет.
Андрей Паротников меркует, что новый закон об военном становище значно обмежевывает правы журналистов.
Как расценивать приостановление деятельности СМИ? Только как запрет на профессию, причем внесудебно запрет на профессию для журналистов. Потому что куда же он пойдет работать?
І больш аналізу новай рэдакцыі закону ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму супраць вонкавых ці ўнутраных пагроз скіраваны змены ў законе аб ваенным становішчы. З 1 лютага ў Беларусі пачне дзейнічаць новая рэдакцыя закона аб ваенным становішчы. Якія новыя выклікі спрычыніліся да прыняцця гэтага заканадаўчага акту? Хто галоўны праціўнік Беларусі? З чым звязан прызыў у войска рэзервістаў? Гэта пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А зараз наша пытанне. Як бы вы рэагавалі, калі б у Беларусі з'явіліся расійскія зялёныя чалавечкі, як год таму ў Крыме? Што ў такой сітуацыі павінна будзе рабіць беларуская ўлада? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Защищал бы Беларусь. Оружие сухое. Должны были защищать нас и не пускать сюда никого.
Государство скажет, лучше сдаться России. Государство да, я нет.
Ну а что мы можем сделать? Если народ поднимет восстание, ну это никому не надо здесь. Зачем здесь перестрелки? Это же творилось то же самое, что на Донбассе или в том же самом Донецке. Это будет решать правительство. Но при нашем президенте, думаю, такого не может быть.
Ну если бы знал, что они враги, то бы я выступил против этих человечек. Как они называются? Террористы, оккупанты.
Ну, я не знаю. Я не в Крыму, в Беларуси такое. Ну, чего они будут появляться? Они так свободно ездят. В Крым надо было где-то как-то проехать, где-то это военные могут со своих баз. А что в Беларуси? Сел и так приехал. Хоть зеленый, хоть красный, хоть белый. Вот и надо у правительства спросить. У нас сейчас Кобяков, новый председатель, вот его спросите.
Пошел бы служить дальше. Какие-то решения там принимать, чтобы этого не происходило.
Бежал бы из страны.
Я могу вместе со всеми пойти воевать. Протестовать этому всему.
Землю свою защищать надо, а правительству надо создавать полноценную границу с Россией. Тогда и не будет никаких зеленых человечков.
Вообще-то мы союзное государство, и их появление, скажем так, должно быть согласовано с нашим государством.
Воевал бы, дали бы отпор, ну.
Да не, ничего бы не делали.
Буду воевать, как украинцы.
Зеленые человечки?
Автомат взял.
Куда же деваться?
Правительство.
Воевать?
Я решительно против всевозможной оккупации, будь то она российская, либо другой какой-то страны. А конкретно, как человек, у которого здесь семья и близкие, я бы защищал свое место, так сказать, жизни и свою семью. Это долг каждого гражданина, неважно, белорус, не белорус. То есть там, где ты живешь, ты обязан родных защищать. Что властям? Власть, я считаю, создана, призвана и выбрана народом для того, чтобы защищать права человека и гражданина и помочь ему реализовать свои степени свободы и возможности.
Такие меркования сегодня мы почули у Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Лідары беларускай апазіцыі на сваёй сустрэчы не дамовіліся наконт таго, ці варта вылучаць Мікалая Статкевіча адзіным кандыдатам. У Асвінцыме сёння праходзіць памятная цырымонія ў гонар 70-годзя вызвалення канцлягеру. З Беларусі бяруць удзел каля 20 былых вязняў. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць уладу ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў. На 4 лютага ля дому ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. На думку Мячеслава Грыба, новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы адлюстроўвае апасенні ўлады перад беларускім майданам. Магілёўскі драматычны тэатр першы ў Беларусі ставіць спектакль па кнізе Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд». Сёння ў Асвенцыме праходзіць памятная цырымонія ў гонар 70-годзя вызвалення гэтага канцлягера. На мерапрыемствы прыязджаюць лідары і высокапастаўленыя асобы з многіх краінаў свету. Але паводле арганізатараў, сёлета галоўная ўвага будзе нададзеная не так званым VIP-персонам, а менавіта былым вязням, якіх з кожным годам становіцца ўсё менш і менш. З Беларусі ў Асвенцым выехалі каля 20 былых вязняў, у асноўным з Віцебшчыны, і адзін гарадзенец Захар Тарасевіч. З ім паразмаўляла Інна Студзінская.
Былы малалетні вязень Асвенцыма Захар Тарасевіч дагэтуль носіць лагерны нумар на руцэ 149-801. Калі пачалася вайна, сям'я жыла ў вёсцы Лясіны ў Шацкага раёну Віцебскай вобласці. Усе жыхары вёскі дапамагалі партызанам і падпольшчыкам. У 43-м была карная аперацыя. Частку жыхароў вёскі расстралялі, астатніх пагналі ў канцлягер, распавядае Захар Тарасевіч.
Наверно, нет такой сям'і ў Беларусі, чтоб сразу 5 чалавек Асвенцыма астаць. Мать, две сестры. Старшая сестра была беременная, родился ребенок, племянник. Брат, один я вышел. И я езжу на поклон к этому большому кладбищу без могил. И на 50-летие 55, 60, 65. Как раз вот укладываю вещи в сумку.
Захару Тарасевичу 81, але ён добра памятае ўсё, што адбывалася з ягонай сям'ёй больш за 70 гадоў таму. З Беларусі ў Асвенцім прыгналі 6 шалёнаў, 5 з Віцебску і 1 з Менску. Праз браму Асвенцыму сям'я Тарасевіча, маці і пяцёра дзетак прайшлі 29 верасня 1943 году. Выжыў у тым жудасным пекле толькі 11-гадовы Захар. Вызвалілі яго 18 лютага 45-га. Гэта ўжо стаўшы дарослым, Захар зразумеў, што насамрэч адбывалася ў лагеры смерці, якія там праводзіліся эксперыменты над людзьмі. У 43-м у Асвенціме быў арганізаваны інстытут гігіены войскаў СС, які ачоліў лекар Йозеф Менгелі, памянушцы доктар смерць. Беларускіх дзетак, якіх прывезлі ў Асвенцім, не спалілі ў печы крэматорыю, як гэта рабілі з дарослымі, а размясцілі ў жаночым бараку.
Выйшлі мы з вагонаў, дзяцей пярод, і ён ішоў з світай і гаворыць: «Пасмотрыце на гэтых зверонашай, все белазубыя, галубаглазыя, ні аднаго рэбёнка ў ачках». И вот впервые в Освенциме дети отправили в газовую камеру, оставили нас и начали проводить опыты. И он так старался, что из 10 оставался в живых только один. Нас прикомандировали к военному госпиталю на кров. Каждое утро приходит стоять носилки, закрытые серым одеялом. В общем, выкачивали всю кровь из ребят.
У 9-гадовага Захара за месяц кроў бралі 8 разоў. Ягоная гадавалая сястра Антаніна і 5-гадовы брат Уладзімір не вытрымалі жудасных эксперыментаў, памерлі ў лагеры. Захару пашанцавала, яго перавялі ў польскі працоўны лагер па Тулицу, потым у дзіцячы канцлагер у Лоц. Там ён даведаўся пра смерць маці і старэйшай сястры Александры. З усіх 6 Тарасевічаў, якія пабывалі ў інстытуце гігіены войскаў СС у Асвенціме, ацалеў толькі Захар. Пасля вайны ў Барысаўскім дзіцячым доме Захара знайшоў бацька, якому пашчасціла ацалець у Асвенцыме і Бухенвальдзе. Яны пераехалі на Гарадзеншчыну. Цяпер Захар Захаравіч Тарасевіч ачольвае гарадзенскую арганізацыю вязняў фашысцкіх канцлагераў. У Асвенцім прыязджае рэгулярна. У 1995 годзе ва ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя вызвалення Асвенціму браў удзел Александр Лукашэнка. Захар Тарасевіч узгадвае:
«Когда было 50-летие, я встречался с Александром Григорьевичем, когда кончилась официальная часть и начало возложение венков, Белоруссия первая. Возложили венок на памятник Беларуси, и там был столик, почетная книга гостей. И мы стояли 2 метра от этой, и он пришел расписаться, мы закричали: Александр Григорьевич, он так сказал: ребята, программа у меня, не могу я тут находиться, говорит, поговорим дома».
Дома так и не поговорили.
Неўзабаве мы прапануем вам даследаванне Ганны Соус пра сучасную нямецкую дапамогу Беларусі.
Нямеччына з'яўляецца адным з найвялікшых донараў Беларусі сярод краінаў Еўразвязу. Як мянялася структура нямецкай дапамогі Беларусі, у якой сферы яна была найбольш і найменш эфектыўнай, і хто з'яўляецца манапалістам у сферы нямецкай дапамогі? Тэма наступнага даследавання пра заходнюю дапамогу для Беларусі.
Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць улады ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў і ў адмове правесці абяцаную ім амністыю па штрафах за карыстанне платнымі дарогамі Белтол. Для невялікіх арганізацыяў і прадпрымальнікаў фактычна запушчаная працэдура банкруцтва. На вуліцы рызыкуюць апынуцца тысячы людзей. На раніцу 4 лютага ля дому ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. Арганізатарам кампаніі супраць самаўпраўства ўлады стаў кіраўнік менскай транспартнай фірмы міжнародных перавозак Сергей Штода. Больш падрабязна Ігар Карней.
У 2013 годзе ў Беларусі стварылі сістэму платных дарог, але непасрэдных карыстальнікаў увесці ў курс справы забыліся. Не было ні адпаведнай працы з перавозчыкамі, ні маштабнай інфармацыйнай кампаніі. У выніку блізу 5000 юрыдычных асобаў і прадпрымальнікаў мусілі сплачваць вялізныя штрафы за карыстанне сістэмай Белтол. Яшчэ на этапе рэалізацыі праекту Міністэрства транспарту прапанавала аўстрыйскаму інвестару пачаць паралельна выкарыстоўваць платныя дарогі ў тэставым рэжыме. Перавозчыка абавязалі ўзброіцца бартавымі прыстасаваннямі, не патлумачыўшы, як імі карыстацца, дзе папаўняць рахункі і гэтак далей. У выніку тысячы машын выходзілі на маршруты, а гаспадары нават не падазравалі, што нешта парушаюць. Толькі пачаўшы атрымліваць штрафы, грузаперавозчыкі напружыліся і прапанавалі профільным ведамствам амніставаць спагнанні прынамсі за тэставы перыяд. Аднак чыноўнікі, паабяцаўшы падумаць, у выніку ісці насустрач адмовіліся. Дык у чым праблема? У чалавечым фактары ці ў тэхнічнай недасканаласці праекту? Меркаванне выказвае арганізатар кампаніі супраць самаўпраўства ўлады, кіраўнік менскай транспартнай фірмы Сергей Штода.
Возможно, власти умышленно это сделали, то есть должным образом не оповестили грузоперевозчиков и некоторые фирмы. То есть, да, была размещена в новостях бегущей строкой, там, но как работает система, как говорится, с чем ее есть, это никому не объяснили. Вследствие этого за период 3 месяцев первых перед эксплуатацией платных дорог белорусские перевозчики попали на огромные штрафы до 100 тысяч евро. У кого-то 10, у кого-то 100. Последняя информация такова, что Министерство финансов все проекты, которые разрабатывались на предмет проведения амнистии, либо какого-то обнуления, потому что вот эти штрафы приведут только к банкротству. Вот все проекты эти были не то что возвращены на доработку, а полностью заморожены. То есть все, стоп. Точку поставили из Министерства финансов.
Сам Сергей Штода за 3 экспериментальные месяцы улетел на штраф у 80 тысяч евро. Практычна ва ўсіх выпадках парушэнне звязанае з няправільным выкарыстаннем бартавога прыстасавання, якое фіксуе перасоўванні па платных дарогах. У выпадку штрафу часта ўжываецца так званы метад прымусовага спісання сродкаў, калі грошы здымаюцца з рахункаў нават без папярэдняга паведамлення гаспадарам. Пры такім раскладзе, кажа суразмоўца, спагнанні прывядуць да масавага банкруцтва беларускіх грузаперавозчыкаў.
Далі распаряджэнне в транспартную інспекцыю, чтобы те взыскивали деньги немедленно. И сейчас блокируют счета и снимают деньги, вот эти бешеные. То есть у людей не то, что столько нет, а даже десятой части того, что им нужно, люди не в состоянии оплатить. Вот перевозчики звонят из всей Беларуси и не знают, что делать. Мы все-таки не согласны. Для многих организаций эта ситуация просто будет губительна, это будет банкротство. Мы будем просить разобраться все-таки хоть как-то, хоть что-то, хоть немножко, хоть чуть-чуть, но чтобы разобрались. Я сейчас разговариваю, все понимают, что это абсурд, все куда-то пальцем показывают наверх, что вот мы ничего не можем, якобы мы ничего не... Да кто может? Покажите человека, кто может. Мы пойдем к нему, будем просить того человека, кто может. Лукашенко это будет. Будем просить его, но надо разбираться, нужно что-то делать.
Отказные за новацию чиновники частково признают вину, заявляючи, что штрафы набрались за того, что транспортникам чисто по-человече не хапило часу проинформовать зацікавленные баки про новые правила проезду по трассах республиканского значения. Але при этом обнулять спогнанні не збираются. Мовляв, гроши пошли в державный бюджет, а нечто оттуль вернуть нереально. Обураная таким подыходом до проблемы, грузоперевозчики запланировали на 4 лютого акцию протесту. Сергей Штода каже, что особисто он не збирается оплачивать незаслуженный штраф, и коли справа дойти до спробы конфисковать прилады злочинства, грузовые автомобили, и он первый спалить их перед окнами дома ураду.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сёння ў Магілёўскім драматычным тэатры адбудзецца грамадскі прагляд новага спектакля «Час секонд-хэнд» паводле аднайменнага твору Святланы Алексіевіч, а прэм'ера заўтра. У Беларусі гэта першая пастаноўка. Паставіў спектакль актор Магілёўскага тэатру Уладзімір Пятровіч. Напярэдадні ён адказаў на пытанні «Беларускай свабоды».
З Владимиром Петровичем утром у ягоной гримерцы. У спектакля, каже суразмовца, три монологи, взятые с твору Светланы Алексеевич. Подеи отбываются у Советском Союзе у перебудову.
Это монологи людей. Людей о времени, о себе, об окружении, о тех ситуациях, в которые они попадали, которые их или делали крепче, или ломали.
Режиссер-постановщик зауважает, что твор Светланы Алексеевич выдался непростым для спектакля. Дуже он эмоциональный. Некоторые актрисы, каже суразмоўца, на пачатку не вытрымлівалі і зрываліся на плач. Ён жа ўзяўся за пастаноўку, бо не мог заставацца абыякавым да тых падзеяў, якія адбываюцца вакол нас усіх.
Происходит в Украине, в России, то, что Россия делает по отношению ко всему миру. Могу на это смотреть безучастно. Сводки с Украины будоражат нормальных людей, не оставляют равнодушными, но большая часть людей, которые почему-то это считают нормальным, их почему-то большинство. И вот посыл этого спектакля, наверное, и к ним. Остановитесь, подумайте, гляньте на себя, гляньте во все стороны другими глазами, не теми, которыми хотят, чтобы вы видели этот мир.
Владимир Петрович зазначає, що у його нема ностальгії по часах зниклої совєтської епохи, не розуміє тих, хто з йою живе. Признається, що за совєтським часом був піонером, комсомольцем, вірив у тоє, про що казали, але не завжди гэта розумів. Правда про імперію злади його доходила по крисі. Для його і ягоного героя у спектаклі гэтая правда открыццё, ад якога жахаюся. І тепер та епоха вертається, каже актор.
Сейчас идет возвращение, и причем такое довольно бравое. И это страшно, мы рабы остались рабами. А вторая, самая вещь, которую я считаю не последней, о которой тоже говорит мой герой, мы не покаялись во всем совершенном. И раб, и не покаявшийся. Вот это страшная гремучая смесь. Алексеевич называет красный человечек. Вот он, красный человечек, обозленный на все и вся, и у которого есть еще кнопка.
По удлесу размуцы Беларусь застается у полони советскости. У нашей свядомости, кажу Владимир Петрович, Советский Союз остался, и тема, узнятая Алексеевич, и спектаклем актуальная для Беларуси и белорусов.
Мы законсервированная страна в этом смысле. Нету такого экстремизма, может быть, как в других, но это все осталось, оно куда не делось. А ностальгия о Советском Союзе у многих своих знакомых. И причем эти знакомые даже не жили в СССР. И потому вернуться к самим себе будет очень трудно. Не потому, что мы не хотим, а потому что, ну, ленивый, раз, померковный, два, никуда от этого не денешься. И три, ну, за нами хорошо следят, бы мы были такими ленивыми и померковными.
Владимир Петрович працует в Могилевском театре 34 года. Поставил 15 разноплановых спектаклей. Первого отдает драматичным темам. Постановку час «Секонд-хенд» собирался вести в Москву на фестиваль, однако меркуя, что там ее не готовые будут воспринять адекватно.
А зараз некалькі ваших дзвонкоў на свабоду.
Расійскае тэлебачанне ўвесь час клейміць украінцаў, клейміць амерыканцаў, і Меркель, і ўвесь Захад. І кожны дзень па ўсіх каналах слухаюць бабулькі, дзядулькі, а то што не бабулькі, дзядулькі, а савецкі народ ад 50 гадоў і ніжэй да канца. І яны думаюць, што то так і ёсць. Так это ж на самой справе так и есть. Это ж пропаганда российская, допущена на наши каналы. Каждый день она дурманит. Значит, официальная позиция нашего чиновества белорусского. У всего, сверху до низу. Дякую, Михась.
Боже литостивый, от всего сердца прошу тебе, да поможи Украине отстоять свою землю, очисти ее от ворогов, пошли допомогу от ангелов-охотников. Аминь.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Лідары беларускай апазіцыі на сваёй сустрэчы не дамовіліся наконт таго, ці варта вылучаць Мікалая Статкевіча адзіным кандыдатам. У Асвенцыме сёння праходзіць памятная цырымонія ў гонар 70-годдзя вызвалення канцлягеру. З Беларусі бяруць удзел каля 20 былых вязняў. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць уладу ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў. На 4 лютага ля дому ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. На думку Мячеслава Грыба, новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы адлюстроўвае апасенні ўлады перад беларускім майданам.